К своему 42-му дню рождения отставной моряк Билл, ныне школьный учитель из Солсбери, получил от очередного издательства юбилейный 20-й подряд отказ. Рукопись его романа «Незнакомцы, явившиеся изнутри», изрядно поистрепалась. Выпивая в пабе в Солсбери, он шутил, что у него выдержать еще какое-то количество отказов получится, а вот у рукописи уже нет, она просто развалится. 21-м было издательство «Фабер и Фабер». Вскоре его рецензент, ее имя сохранилось, мисс Полли Перкинс, напишет. «Абсурдная и неинтересная фантазия о взрыве атомной бомбы над британскими колониями. Группа детей выживает и приземляется в джунгли рядом с Новой Гвинеей. Чепуха и скука. Бессмысленно». Роман «Повелитель мух» будущего лауреата Нобелевской премии по литературе Уильяма Голдинга получит свой 21-й отказ. С вами литературный подкаст «Армен и Федор». Сегодня мы говорим о Голдинге, успехах и неудачах, нацизме и «Повелителе мух». Буквально за месяц до того, как Голдинг отправит свой роман в издательство «Фабер и Фабер», туда устроится работать редактором молодой юрист Чарльз Монтейн. По какой-то необъяснимой причине рецензия Полли Перкинс его не остановит. Он прочтет рукопись и уговорит своих коллег приобрести ее за смехотворную сумму в 60 фунтов стерлингов. А уже 1 марта следующего года Голдинг получит письмо, в котором Монтейн сообщит: «У меня есть отличные новости. Этим утром «Повелитель мух» отправился в печать». Сегодня, когда имя Голдинга связано с «Повелителем мух» так же неразрывно, как Джойса с Улиссом или Толкина с «Властелином колец», может создаться впечатление, что эта книга была делом его жизни, но на самом деле роман был написан всего за 3-4 месяца. Прохладным осенним вечером в Солсбери он читал своим детям какую-то очередную приключенческую книгу. Когда они улеглись спать, Голдинг сказал жене: «Все эти книги всегда рассказывают об островах. Остров Сокровищ, Коралловый остров, Остров Каннибалов, Остров Пиратов, Остров, Остров, Остров. Разве не здорово было бы написать книгу о том, что на самом деле случилось бы с детьми, окажись они на необитаемом острове?» Его жена Энн сказала: «Это отличная идея. Вот ты ее и напиши». И к концу года роман был готов. «Повелителя мух» часто называют антиутопией. У этого явления есть очевидные корни, которые заложил сам Голдинг. В «Повелителе мух» он переворачивает с ног на голову приключенческую робинзонаду «Коралловый остров», написанную за 100 лет до него. Это книжка, которую читали всем британским детям. О том, как английские мальчики оказываются на необитаемом острове, о том, как они дружат, преодолевают опасности и вообще занимаются благим делом британской колонизации, несут бремя белого человека в подростковом возрасте. Чтобы никому не показалось, что параллели с «Коралловым островом» случайны, Голдинг назвал своих главных героев-антагонистов Ральф и Джек. Такие же имена мальчишкам дал в «Коралловом острове» Беллантайн. Отсюда и следует мысль о том, что «Повелитель мух» — это роман-антиутопия, мол, Беллантайн написал приключенческую утопию о британских мальчиках 19 века, а Голдинг ответил антиутопией века 20. Но для самого Голдинга «Повелитель мух» антиутопией, конечно, не был. Это была послевоенная литература в буквальном смысле этого слова. В одном из своих интервью Голдинг скажет: «Повелитель мух — это просто-напросто книга, которую я счел разумным написать после войны, когда все вокруг благодарили Бога за то, что они не нацисты. А я достаточно к тому времени повидал и достаточно передумал, чтобы понимать, буквально каждый мог бы стать нацистом». Во время войны Голдинг служит на флоте, участвует в высадке союзников в Нормандии и взятии датского острова Валькерен. Он командует ракетоносцем, который атакует остров. Голдинг был уверен, что все гражданские лица с острова эвакуированы, но это было не так. Голдинг так никогда и не узнает, сколько гражданских погибло на острове под залпами его корабля, но близкие утверждали, что это будет мучить его всю жизнь. Непосредственное участие в войне, небывалые ужасы, с которыми пришлось столкнуться человечеству, вынуждали людей как-то объяснять самим себе произошедшее. Большинство разглядели корень зла в идеологии, мол, это природа нацизма, но не природа человека. Это делали нацисты, а не люди. Однако Голдинг наблюдал множество людей вокруг себя, которые по своей сути были такими же нацистами, просто существовали в другой системе и только поэтому не оказывались в СС. Голдинг хотел донести очень непопулярную после войны идею. Нацисты или нет, это не столько вопрос личного выбора, сколько вопрос географии. Нацизм для Голдинга, конечно, шире, зло, живет внутри каждого из нас. Голдинг говорил: «Они такие же люди, как и мы, но в иных обстоятельствах. И вот я изобразил английских мальчиков и сказал: Смотрите, все это могло случиться и с вами. В этом Голдинг видел главный смысл повелителя мух. В тревожном эпизоде на пляже, когда при всполохах костра вперед выступает трясущийся от страха мальчик и спрашивает: «А что вы будете делать со зверем?» Мальчики, конечно, еще не понимают, о каком звере идет речь. Понимает это, возможно, только Саймон, самый удивительный герой голдинговского романа. Мальчики боятся зверя, который выходит из моря, зверя, который спускается с неба. Но по-настоящему страшен тот зверь, который у них внутри. Голдинга можно упрекать в пессимистичном взгляде на человеческую природу. Но называть повелителя мух антиутопией можно только тогда, когда мы назовем антиутопией концлагеря и газовые камеры, массовые расстрелы и атомные бомбардировки, уничтожение целых городов и взятие острова Валкерен. Это была реальность, в которой существовали самые прогрессивные народы человечества, взрослые, которые так и не смогли понять, что им делать со зверем. Именно поэтому сугубо политические трактовки повелителя мух слишком сильно ограничивают замысел Голдинга. Идея о том, что Джек — это Гитлер, а Ральф и Хрюша — пародия на английский парламент и английскую демократию вообще — имеет право на существование. В принципе, ее можно даже доказывать с текстом в руках. Мол, и плащи молодчиков из хора Джека так напоминают форму СС. Но идея Голдинга в другом. Для него не Гитлер воплощает в себе зло, а зло, дремлющее в каждом человеке, воплощается в Гитлере. И оно с тем же успехом может воплотиться в английском мальчике, потому что каждый несет в себе зверя. Потому в «Повелителе мух» и нет целиком положительных персонажей, кроме, возможно, одного, и это не Ральф. Они все мальчики с соседней улицы. Кто-то чуть добрее, кто-то наоборот. Ральф ведь одним из первых начинает издеваться над Хрюшей, выдает остальным это презрительное прозвище. На секунду ему становится стыдно, он пытается оправдаться. Лучше уж Хрюша, чем жирняй. Хрюша близорук в буквальном и переносном смысле. Весь остров кишит призраками зла, но Хрюша их не видит, он слышать ничего не хочет о звере. Много лет спустя Голдинг скажет: «Пожалуй, никто не разбирается в жизни на острове хуже, чем Хрюша». Джека мучает зависть к Ральфу. Он хочет быть Ральфом, хочет, чтобы его любили и слушались, но не может, не умеет. И потому становится анти-Ральфом. Высвобождает все худшее, все самое темное, что в нем есть. Большинство остальных слишком легко управляемы, у них нет своего мнения. Их символом становятся два мальчика, Эрик и Сэм, которые в племени дикарей Джека настолько теряют собственную индивидуальность, что Голдинг сливает их имена в единый неологизм — Эрик и Сэм. И единственный мальчик на этом острове, который по-настоящему симпатичен Голдингу, — это Саймон. Юродивый, странный Саймон, который беседует с повелителем мух, со свиной головой, воткнутой на палку. Здесь стоит остановиться на названии. Любопытно, но название своей самой известной книги придумал не Голдинг и даже не его основной редактор Монтейн. Голдинг хотел назвать книгу «Strangers from Within» — «Незнакомцы, явившиеся изнутри». Достаточно прозрачное название, очевидно отсылающее к тому, что случается с детьми на острове. Они, воспитанные английские мальчики, открывают в самих себе совершенно новых людей. Название издательству не понравилось, и Голдингу предложили список из двух десятков альтернатив. Правда, «Повелителя мух» не было и в нем, зато были острова. «Охота на острове», «Остров полон шорохов», «Беда на острове» и «Бедовый остров», «Островная история», «Дым на острове», «Новый коралловый остров» — это все варианты того, как мог бы называться «Повелитель мух». Но эти версии не нравились уже Голдингу, и тогда Алан Прингл, другой редактор издательства, ознакомившись с рукописью, предложил назвать ее Lord of the Flies — «Повелитель мух». Редактор Монтейн, спасший роман из мусорного ведра, впоследствии скажет: «Это лучшее название во всей послевоенной английской литературе». Собственно, само словосочетание «Повелитель мух» в романе Голдинга, конечно, было. Он назвал так свиную голову, насаженную на палку, которая символизирует высвободившиеся на острове силы зла. Ту самую голову, с которой беседует Саймон. Почему Голдинг называет это воплощение зверя «повелителем мух»? Очень просто. «Повелитель мух» — это дословный перевод с древнееврейского имени Вельзевул, который встречается в Ветхом Завете. Вельзевул — это злой дух, который часто отождествляется с дьяволом. То есть в каком-то смысле первый роман Голдинга называется «Сатана» или «Бес», и имеет синонимичное название с бесами Достоевского. Только если Достоевский видел бесов в революционерах, то Голдинг увидел их в каждом — кроме одного мальчика, странного подростка Саймона. Беседа Саймона с повелителем мух, с духом зла, а в христианском смысле с сатаной, является ключевым эпизодом романа. В первоначальной версии книги, до правок, внесенных по настоянию редактора, у Голдинга вообще было гораздо больше христианских аллюзий. Саймон является фигурой очевидно христологической, а его беседа с повелителем мух – параллелью к искушению Христа дьяволом в пустыне. Однако Монтейн убедил Голдинга лишить Саймона слишком уж явной ауры святого и сделать его просто странным мальчиком. Тем не менее, для Голдинга Саймон остается островным Христом. Много лет спустя он скажет очень жестокую по отношению к своим героям фразу: «Ральф оплакивает Хрюшу, а ему следовало бы оплакивать Саймона, но он этого не понимает». Повелителю мух в беседе с Саймоном присущи типичные плутовские акценты в речи, которые постоянно звучат у гётовского Мефистофеля, ведь дьявол — это плут, он любит развлечения и игры. Повелитель мух в лучших традициях Мефистофеля сначала убаюкивает: «Иди, беги к своим, играй». Затем пугает: «Никто тебе не поможет». Затем пытается присоединиться: «Я часть тебя самого, неотделимая часть». Но в Саймоне нет этой части, в нем нет зверя, и в этом смысле Саймон — святой. И видя это, повелитель мух говорит Саймону: «Ты лишний. Мы хотим позабавиться здесь, на острове. Ты нам не нужен». Саймон, Симеон — это имя апостола Петра до крещения. И Саймон, как и апостол Петр, принимает мученическую смерть. А дальше зверь, вырвавшийся наружу, готовится к окончательному торжеству. Остров полыхает, и в этом пламени разворачивается последняя кровавая охота. Многие юные читатели Голдинга наивно полагают, что чудесное спасение в концовке — это хэппи-энд. Но Голдинг просто издевательски обыгрывает идею Deus Ex Machina. Это бог из машины, прием античного театра, когда в конце пьесы над сценой появлялся актер в роли бога, который распутывал все узловые проблемы героев, карал и миловал. Голдинг очень увлекался античностью. Одним из его любимых авторов был Еврипид, который многократно выпускал бога из машины в своих пьесах. Но у Голдинга Deus Ex Machina соответствует эпохе. Это бог из машины 20 века. И на горящий остров, где все вот-вот должны погибнуть, прибывает английский моряк. И он приносит не спасение, а нечто, возможно, еще более страшное, чем смерть. Дорогу в мир взрослых. Ведь взрослые там, куда моряк забирает мальчиков, заняты тем же самым, что творилось на острове. Они участвуют в большой страшной войне, убивают себе подобных и приносят все новые и новые жертвы повелителю мух. Именно в этот мир забирает мальчиков бог из машины Голдинга. Лев Додин в своей постановке «Повелителя мух» в петербургском МДТ гениально обыгрывает этот эпизод. Ральфа там спасает не моряк, но пилот, который высаживается на острове. И когда он снимает шлем, там оказывается тот же актер, что играл в спектакле Джека. Потому что и на острове, и снаружи один и тот же мир. Мир воплотившегося зла. Мир, где этому злу дан выход. Мир, где нет места Саймону. Мир, которым правит повелитель мух. Потому что мы хотим позабавиться здесь, на острове. А 15 лет спустя Голдинг скажет: «Каждый из нас проходит через такой период, когда думаешь, я должен писать так, как пишут все, просто лучше. И только написав тексты, в которых я подлаживался к чужим мнениям, я наконец сумел сказать себе: настало время написать книгу для себя, потому что все прочее, очевидно, никому не нужно». И тогда я написал «Повелителя мух». С вами был Армен Захарян. До следующей встречи.